Множество молодых и красивых женщин дружили с княжной Гагариной. Кроме того, у нее была многочисленная родня. Родня эта обвиняла Шувалова в том, что он был скрытой причиной тех постоянных выговоров, которые императрица делала княжне Гагариной относительно ее наряда и запрещала ей, как и многим другим молодым дамам, носить те или иные тряпки. От злости на это княжна Гагарина и все хорошенькие придворные дамы, на чем свет стоит, бронили Шувалова и принялись его ненавидеть, хотя прежде очень любили. Он думал их смягчить, ухаживая за ними и передавая им разные любезности через самых доверенных своих людей. Они смотрели на это, как на новые оскорбления. Его всюду отталкивали и дурно принимали. Все эти женщины смотрели на него, как на чуму, от которой надо было бежать. Между тем великий князь подарил мне маленького английского пуделя, какого я хотела иметь. У меня в комнате был истопник Иван Ушаков, и ему поручили ходить за этим пуделем. Не знаю почему, но другие слуги вздумали звать моего пуделя Иваном Ивановичем по имени этого человека. Пудель этот сам по себе был забавным животным. Он ходил большей частью на задних лапках, словно человек, и был необычайно взбалмошный, так что я и мои женщины причесывали и одевали его каждый день по-разному. И чем больше на него напутывали, тем больше он бесновался. Он садился с нами за стол. Ему надевали салфетку, и он чисто ел со своей тарелки. Потом он поворачивал голову и тявкал, прося пить у того, кто стоял за его стулом. Иногда он влезал на стол, чтобы взять то, что ему приходилось по вкусу, как, например, пирожок или сухарик, или что-нибудь в этом роде, что смешило всю компанию. Так как он был мал, то он никого не беспокоил, и ему все позволяли. Потому что он не злоупотреблял свободой, которой пользовался, и был образцовой чистоты. Этот пудель забавлял нас в течение всей зимы. Летом мы взяли его с собой в Ораниенбаум. Камергер Салтыков-младший приехал к нам с женой, и эта последняя и все наши придворные дамы целыми днями только и делали, что шили моему пуделю разные чипцы и одеяния, и друг от друга его отбивали. Наконец Салтыкова его так полюбила, что он особенно к ней привязался. И когда она уезжала, ни пудель не хотел от нее уходить, ни она от него. И она так просила отпустить его с ней, что я отдала его. Она взяла его под мышку и отправилась вместе с пуделем в деревню к своей свекрови, которая тогда была больна. Свекровь при виде ее с собакой, выделывавшей разные штуки, захотела узнать ее кличку. Услышав, что ее зовут Иваном Ивановичем, она не преминула выразить свое удивление в присутствии разных придворных особ, которые приехали навестить ее из Петергофа. Последние вернулись ко двору, и через 3-4 дня весь двор и город были заняты рассказами о том, как все молодые женщины, враги Шувалова, имеют каждая по белому пуделю с кличкой Иван Иванович, в насмешку над фаворитом императрицы, что они заставляют этих пуделей выделывать разные штуки и носить светлые цвета, в которые он любил рядиться. Дело дошло до того, что императрица велела сказать родителям этих молодых дам, что она находит дерзким позволять такие вещи. Пуделю тотчас же переменили кличку, но с ним по-прежнему носились, и он оставался в доме Салтыковых любимцем своих хозяев до самой смерти, несмотря на императорский из-за него выговор. В сущности, это была клевета. Только одну собаку так называли, да и то она была черная. И о Шувалове не думали, когда давали ей эту кличку. Что касается Чаглоковой, не любившей Шуваловых, то она делала вид, что не обратила внимания на кличку собаки, которую она, однако, постоянно слышала, и сама не раз кормила эту собаку пирожками и смеялась над ее шалостями и фокусами. Во время последних зимних месяцев и частых придворных балов и маскарадов при дворе снова появились двое прежних моих камер-юнкеров, назначенных полковниками в армию. Александр Вильбоа и граф Захар Чернышев. Так как они искренне были ко мне привязаны, то я была очень рада их видеть и сообразно с этим приняла их. Они со своей стороны пользовались каждым случаем, когда могли дать мне доказательства своего искреннего расположения. Я тогда очень любила танцы. На публичных балах я обыкновенно до 3 раз меняла платье. Наряд мой был всегда очень изысканный, и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я, наверное, ни разу его больше не надевала, потому что поставила себе за правило. Раз платье произвело однажды большой эффект, то вторично оно может произвести уже меньший. На придворных балах, где публика не присутствовала, я зато одевалась так просто, как могла. И в этом немало угождала императрице, которая не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах. Однако, когда дамам было приказано являться в мужских платьях, я являлась в роскошных платьях, расшитых по всем швам, или в платьях очень изысканного вкуса, и это сходило без всякой критики. Наоборот, это нравилось императрице, но я не знаю хорошенько, почему. Надо сознаться, что ухищрения кокетства были тогда очень велики при дворе, и что всякий старался отличиться в наряде. Помню, что как-то раз на одном из этих публичных маскарадов, узнав, что все делают себе новые и прекраснейшие платья, и потеряв надежду превзойти всех женщин, я придумала надеть градетуровый белый корсаж. У меня тогда была очень тонкая талия и такую же юбку на очень маленьких фижмах. И велела убрать волосы спереди как можно лучше, а назади сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые. Я велела их завязать белой лентой сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним одну только розу с бутонами и листьями, которые до неузнаваемости походили на настоящие. Другую я приколола к корсажу. Я надела на шею брызжи из очень белого газа, рукавчики и маленький передник из того же газа и отправилась на бал. В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину. Я встретила императрицу, которая мне сказала: «Боже мой, какая простота! Как, даже ни одной мушки?» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой. Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую прилепила мне на лицо. Оставив ее, я вскоре вернулась в галерею, где показала мушку самым близким, а также фавориткам императрицы, и так как мне было очень весело, то в тот вечер я танцевала больше обыкновенного. Не помню, чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша. Правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась, и полагаю, что в этом и была моя сила. Я вернулась домой очень довольная тем, что придумала такую простоту, в то время как остальные наряды были чрезвычайной изысканности. В таких развлечениях кончился 1750 год. Госпожа Арним танцевала лучше, нежели ездила верхом. Помню, как однажды, когда у меня с ней дело зашло о том, чтобы узнать, кто из нас двоих скорее устанет, оказалось, что это она. Усевшись на стул, она призналась, что изнемогает, между тем, как я еще танцевала. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.